Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Деяния апостолов. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Откроем 20 главу книги Деяний апостолов. В конце нашего прошлого изучения мы с вами оставили Павла в Ефесе. Весь город был возмущен и близок к мятежу, когда серебряник Димитрий собрал своих коллег и указал им на то, какой ущерб их делу наносит проповедь Павла. Этот Димитрий зарабатывал на жизнь тем, что делал из серебра маленькие копии храма Дианы, то есть Артемиды, и продавал их. А Павел проповедовал о том, что все эти языческие боги на самом деле никакие не боги. Итак, этот серебряник, ювелир, возбудил весь город, так что все они собрались на место городских собраний, и там хором кричали «Велика Артемида Эфесская!». Причем большинство из собравшихся вообще не знали, почему и для чего они там собрались. Пройдя же те места и преподав верующим обильное наставление, пришел в Элладу, то есть в Грецию. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. В то время приближался праздник Пасхи, и Павел, вероятно, хотел вернуться в Иерусалим к этому празднику. Но на Пасху в Иерусалим устремлялось огромное количество иудеев со всех концов света. Масса судов отправлялась от побережья Греции, от Афин, для того, чтобы доставить иудеев на праздник. Несомненно, если бы Павел отправился в Иерусалим морским путем, он рисковал быть выброшенным за борт одного из этих судов, наполненных иудейскими паломниками. Итак, вместо того, чтобы нарываться на неприятности, Павел принимает правильное решение. Он решает снова идти через Македонию и таким образом добираться до Иерусалима по суше. Видимо, братья из местных церквей осознали ту угрозу, которая нависала над Павлом, и поэтому некоторые из них взялись сопровождать его, чтобы обеспечить ему хоть какую-то безопасность. Его сопровождали до Асии Сосипатр Пирров, вериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий Дервянин, и Тимофей, которого мы с вами уже знаем, а также осийцы Тихик и Трофим. О них Павел также упоминает в некоторых из своих посланий. «Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде». А мы, обратите внимание, здесь Лука снова говорит «мы», и тем самым указывает на то, что он сам являлся спутником Павла в этом путешествии. Итак, мы после дней опресночных отплыли из Филипп. Они отплыли уже после Пасхи, то есть после праздника опресноков. И дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. Когда Павел в прошлый раз добирался в Македонию морем, помните, когда в видении ему явился македонянин, который просил его прийти и помочь им? Так вот, тогда это морское путешествие заняло у Павла всего 2 дня. Но в этот раз на то, чтобы преодолеть то же самое расстояние, у них ушло уже целых 5 дней, чему причиной, вероятно, послужил противный ветер и штормовая погода. Итак, они прибыли в Троаду, где оставались в течение 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Кажется, кто-то жаловался на то, что мои проповеди слишком длинные. Похоже, вы никогда не слышали ничего похожего на проповедь Павла. Интересно, что здесь написано, что они собрались для преломления хлеба в первый день недели. Многим из вас, вероятно, доводилось слышать мнение адвентистов седьмого дня или каких-нибудь других церквей, что настоящее богослужение должно проводиться только по субботам. В защиту своих взглядов они говорят, что практика проведения богослужений по воскресеньям возникла только при Константине, который якобы и ввел эту практику в церковную жизнь. Но это не так. Похоже, что церкви, состоявшие из обращенных язычников, собирались для богослужений чуть ли не с самого начала своего существования именно по воскресеньям. Вот и здесь мы встречаем упоминание о том, что церковь в Троаде тоже собралась для преломления хлеба в воскресный день. Один из отцов церкви, Тертуллиан, говорил, что поскольку Иисус воскрес в третий день, то именно этот день и должен быть днем, когда церковь должна совершать хлебопреломление. Я лично не согласен с Тертуллианом, но похоже, что в его время практика собраний церкви по воскресеньям уже являлась повсеместно распространенной. Возможно, что и в ранней церкви возникал этот вопрос, в какой день недели следует собираться для богослужения, потому что Павел в двух из своих посланий подчеркивает, что это не важно, не важно, в который день вы будете поклоняться Господу. В послании к римлянам он написал: «Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума». Иными словами, это не важно. Вы можете считать, что один день важнее другого, а можете так и не считать, как вам угодно. Когда на собрании церкви в Иерусалиме обсуждалось, должны ли язычники соблюдать закон Моисеев, а если да, то каким образом, то в своем решении апостолы ничего не упомянули о соблюдении субботы. В книге «Исход», когда Бог дал израильтянам установление о дне субботнем, эта заповедь была дана в контексте завета, который Бог установил с народом израильским, так же, как и заповедь об обрезании. Это не было обязательным требованием к верующим, обращенным из язычников. Когда Павел писал к Колоссянам, он сказал: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Субботний день был лишь тенью. Суббота была днем покоя, когда люди должны были отдыхать от трудов своих. Итак, когда Павел говорит о субботе, что это только тень будущего, а тело во Христе, то что он имеет в виду? Он говорит здесь то же, что сказано и в послании к евреям, что Иисус и есть наш покой. Итак, день субботний был только тенью Иисуса, который сам стал покоем для верующих в Него. И наш покой теперь в Иисусе Христе и в том, что Он сделал. Павел сказал: «Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно». Я как раз такой человек, для которого все дни одинаковы. Все дни Господни. Каждый день я живу для Господа, независимо от того, среда это, пятница или воскресенье. Итак, ранняя церковь собралась здесь, в Троаде, в первый день недели, и Павел проповедовал там до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. Действительно, если этот юноша сидел на окне, и при этом в комнате горели все эти, по всей видимости, масляные светильники, и вся копоть и чад от них выходили через окно, то очень-очень вероятно, что, сидя на окне, он очень утомился и заснул. И, конечно, какую-то роль в этом мог играть недостаток кислорода. И вот он погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья. Окна там, конечно же, были не застеклены. Это были простые отверстия в стене. И вот, сидя на таком окне, он выпал из него, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел же, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа, или, иными словами, жизнь его в нем». Итак, мы снова становимся свидетелями настоящего чуда. Бог возвращает жизнь Евтиху. Интересно, Павел пал на него и обнял его. Взойдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Несмотря на это маленькое недоразумение, Павел продолжает говорить к ним до самого рассвета. Между тем, отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Асе, Лука совершенно очевидно отправился вместе с остальными на корабле, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывав в Трагилии, в следующий день прибыли в Милит. Милит был расположен примерно в 50 километрах от Ефеса, и вот оттуда они отправили в Ефес, чтобы передать пресвитерам Ефесской церкви, чтобы они пришли и встретились с Павлом в Милите. Он торопился и не хотел тратить время на то, чтобы идти в Ефес и потом возвращаться обратно, потому что он хотел попасть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы, чтобы принять участие в празднике. Итак, из Милита они послали в Ефес и призвали пресвитера в церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Азию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев». Павел говорит: «С самого первого дня моего пребывания в Азии вы знаете, как я жил среди вас». Павел всегда видел себя слугой Господним, и я думаю, что всем тем, которые работают в служении, очень важно сохранять это отношение. Все, что я делаю для славы Божьей. Я не должен делать ничего для мирской, человеческой славы, потому что, что бы я ни делал, я должен делать это для того, чтобы угождать Богу, а не людям. Я угождаю Богу, зная, что от Него я получу награду. Итак, Павел сказал: «Вы знаете, что все, что я делал у вас, я делал как слуга Господень, со всяким смиренно-мудрием». Человек, который получил истинное представление о Боге, который встретился с Богом, обязательно будет обладать смиренно-мудрием. В то же время человек, в жизни которого есть гордыня, никогда на самом деле не встречался с Богом. Когда я вижу Бога, я вижу и себя, и осознаю свое ничтожество. В книге пророка Исаии написано: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». И тогда Исаия сказал: «Горе мне!» И действительно, это все, что может сказать человек, увидев Бога. Петр сказал Иисусу: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Когда Даниил говорит о своем видении, он говорит: «Во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. Видеть Бога очень важно. Иисус сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». И осознание этой духовной нищеты всегда есть в человеке, который пережил в своей жизни встречу с живым Богом. Вы не можете сознательно стоять перед живым и истинным Богом и оставаться по-прежнему гордым. Итак, Павел говорит: «Я служил вам со смирением, со многими слезами, посреди искушений и испытаний, которые происходили со мною по злоумышлениям иудеев, которые постоянно преследовали меня, распускали ложные слухи и старались подловить меня в чем-нибудь». И вот посреди этого, говорит Павел, «я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы». Павел отдал себя людям, потому что он служил Господу. Видите ли, если человек называет себя служителем Иисуса Христа, то Господь желает, чтобы он служил телу Христову. Иисус сказал: «Кто из вас хочет быть большим, да будет всем слугой». Он говорил это о служении. Он обращался к своим ученикам. Таким образом, если я хочу служить Богу, это будет подразумевать и мое служение вам. И Павел говорит о том, как он служил людям там, в Ефесе. «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Павел учил необходимости покаяния и веры в Иисуса Христа. «И вот, — продолжает он, — ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Я не знаю, что произойдет со мной в Иерусалиме. Знаю только, что Дух Святой предупреждает меня об узах и скорбях. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое. Вот мое главное желание — с радостью совершить поприще мое. Я не беспокоюсь о том, что я должен попасть в тюрьму. Меня не волнует то, что я могу оказаться в узах. Мое главное желание — совершить поприще». И в конце своей жизни Павел написал Тимофею: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил». И это было его последнее письмо Павла, которое он написал незадолго до того, как был обезглавлен по приказу Нерона. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление его». Ах, какой ужас, что Павел не знал о силе положительного мышления и положительного исповедания. Он ведь смог бы тогда избежать столь многих неприятностей в своей жизни. Ну, конечно, он ведь не знал, что это не Божья воля, чтобы кто-то страдал, что люди-то, оказывается, страдают просто из-за недостатка веры или недостаточно сильного посвящения. Ай-яй-яй, бедняга Павел. Я надеюсь, вы понимаете, что я говорю это не потому, что действительно решил учить вас некоторым из учений, которые, к сожалению, становятся достаточно распространенными в современной церкви. Но, возвращаясь к словам Павла, мне просто очень нравятся преданные люди. И Павел как раз был таким преданным, убежденным человеком, который был совершенно предан Иисусу Христу, и ничто не могло помешать ему с радостью совершить это поприще. Итак, он говорит: «Ну что ж, это не очень-то меня беспокоит. Я знаю, что меня, по всей видимости, посадят в тюрьму, и кроме этого мне ничего не известно, но я не беспокоюсь об этом. Только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Проповедать Евангелие благодати Божьей. И вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божье». Павел действительно так думал. Он верил в то, что говорил. Но существуют свидетельства некоторых древних историков о том, что Павлу все-таки довелось побывать в Ефесе еще раз. Книга Деяний заканчивается на том, что Павел находится в Риме, в заключении, и ожидает своего суда у Нерона. Но раннехристианские историки говорят о том, что в тот раз, после встречи с Нероном, Павел был отпущен на свободу на какое-то время. И хотя достоверно это неизвестно, некоторые историки полагают, что на какое-то время Павел вернулся в Ефес, а некоторые считают, что он пошел в Испанию проповедовать Евангелие. Интересно, вы помните, Иисус сказал: «Поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». У вас будет возможность свидетельствовать. И Павел воспринял эти слова совершенно буквально. Каждый раз, когда ему доводилось представать перед судьей, правителем или царем, он использовал это как возможность свидетельства. И чем значительнее был правитель, тем более сильное свидетельство давал Павел. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Павел считал очень важным не упускать случая, когда дело касалось проповеди Евангелия. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». Это обязанность и ответственность, которую Бог возлагает на всех служителей – пасти церковь Божью. Но так трудно в наше время найти пастырей, которые действительно пасли бы, действительно кормили бы церковь. Мы получаем сотни писем отовсюду, где люди просят основать церковь в их городе. Однажды я был в Индианаполисе, и люди просто подходили ко мне и говорили: «Пожалуйста, начните служение Кэлвари здесь. Нам нужно место, куда мы могли бы приходить и насыщаться Словом Божьим. Люди голодают по Слову Божьему». И вот Павел говорит пресвитерам Эфесской церкви: «Пасите стадо Божье, кормите овец, водите их на пажити». Петр в своем послании писал: «Пасите Божье стадо, какое у вас». Иисус сказал Петру: «Паси овец моих». Я не знаю, почему многие пасторы не понимают, почему самое важное в служении пастора – это кормление стада Божьего. Мы можем видеть тех, которые стараются развлекать стадо Божье. И не только их, но и тех, которые желают обдирать стадо Божье. И вот далее Павел говорит, почему так необходимо пасти овец, чтобы они окрепли. Потому что вскоре должны прийти волки. «Ибо я знаю, — говорит он, — что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Это лжеучение, разнообразное странное верование. когда Бог начинает свою работу, всегда появляются люди, которые стараются как-то вмешаться в нее. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Как это печально! В послании к Ефесянам Павел писал, что в церкви Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Самой большой болью Павла, самой большой проблемой, которую он видел, было то, что некоторые люди выходили на охоту против стада Божьего, чтобы увлечь людей за собою. Итак, Павел сказал пастырям в Ефесе: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Они не будут учить Слову Божьему, напротив, различным человеческим учениям, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Но все равно постоянно будут находиться маленькие глупые овцы, которые пойдут за любым звонким колокольчиком. И несмотря на то, что Павел учил их, увещевал их со слезами 3 года, укрепитесь в слове, укрепитесь в познании слова, несмотря на это, он говорит, придут люди и похитят некоторых из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Я предаю вас Богу и слову Его благодати. Оно может назидать вас и привести вас в это славное наследие. Пусть Господь пребудет с вами. Пусть Он благословит вас очень особенным образом. И пусть Дух Его ведет вас к более близким отношениям с Господом Иисусом Христом. Да подкрепит Он вас в вашем хождении с Ним. Пребудьте благословенны. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!